Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня наша программа называется «Этика документалиста в горячих точках». Такой блок материалов подготовил питерский журнал «Сеанс». И, собственно, с помощью редакции этого журнала мы и собрали этот круглый стол. Эдуард Джафаров, кинорежиссер, журналист, академик Международной академии радио и телевидения. Александр Дерябин, киновед, редактор НТВ. Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс». Александр Камионский, журналист, оператор, продюсер. Сэм Клебанов, продюсер, телеведущий, дистрибьютор артхаусного кино и автор одного документального фильма. Игорь Волошин, лауреат премии «Триумф», режиссер документального и игрового кино, гран-при Берлинского кинофестиваля за фильм «Сука» о чеченской войне. И Сергей Лозница, режиссер документального кино. У меня первый вопрос для вас. Этика документалиста в горячих точках, она как-то отличается от обычной человеческой этики?
Что такое этика? Это уважение к кому-то. Соответственно, я считаю, что в документальном кино, вот на мой взгляд, главный принцип, наверное, не оскорбить национальное достоинство там, да, или там личное достоинство. Что такое документальное кино? По большому счету, очень родственное с репортажем. А что такое репортаж? Это факты, события и никаких там комментариев и анализов. Кино это позволяет делать. Вот это есть вот это вот минное поле в кино. Не оскорбить, не унизить, не обмануть. Высказать свою точку зрения можно. Вот, на мой взгляд, главный принцип этика кино, наверное, вот в этом.
Спасибо Эдуарду Джафарову. Александр Камионский.
В принципе, правильные слова были сказаны, конечно, но вот не унизить, не оскорбить. А если снимаете фильм о войне каких-нибудь племен, например, они там друг друга вешают. Тяжело, наверное, не оскорбить даже рассказом таким.
На мой взгляд, да, это не оскорбление. Это факт. Факт, который был снят и был показан. То есть тут никуда не деться. Да, вот в моем фильме «Стрингер» там есть эпизод, где вот чеченские боевики отрезают там русским солдатам голову, да? Это трофейная кассета, которая попала мне в руки. Я ее использовал. Это факт. В данной ситуации нет оскорбления. А если взять, допустим, ситуацию, ну, того же самого Карабаха или Абхазии, там, да, с Грузией, да, там были случаи, потому что неснятый материал обсуждался за кадром. И вот это вот, да, это оскорбление. Естественно, там реакция, да. Или, допустим, я видел документальный фильм о Карабахе, да, когда вот эти там рьяные самые такие события шли. Телевидение, показывающее документальное кино, а это болезненную реакцию вызывает там, да. На местах.
Вот я бы хотела бы послушать, что сам-то Камионский Александр, который работал в Шри-Ланке, думает про этику документалиста и этику человека.
Мы были там с самого первого дня, когда было цунами. И это был практически первый гуманитарный конвой. У нас на руках была маленькая камера Sony. И вопрос стал очень простой – снимать или работать? Вот пара грузовиков, еда, голодающий район, люди. Либо ты грузишь мешок с рисом, либо ты снимаешь это. Является это этической проблемой или нет?
Спасибо Александру Камионскому, ну и коллеге Клебанову слово.
Как раз хотел сказать об этом, что для нас это документальное кино, оно не было таким спланированным. Мы не ехали на Шри-Ланку снимать кино о цунами. Тем более, что когда мы ехали на Шри-Ланку, мы вообще не знали, что будет какое-то цунами. Поэтому все-таки для нас этичным поведением было именно делать то, ради вообще, чего мы покинули Коломбо и поехали на это разрушенное побережье. Это помочь людям. Сейчас у нас действительно просто сердце кровью обливается, когда у нас какие-то кадры потрясающие стоят перед глазами, и мы знаем, что мы их не сняли. Знаете, тяжело снимать, как разгружается грузовик, если ты сам несешь мешок. Я помню, в первую ночь мы так стали в цепочку, Саша грузил, я так стал немножко снимать. Какая-то англичанка мне сказала: «We don't need your camera, we need your muscles». Я положил камеру, взял 50-килограммовый мешок и побежал, потому что действительно... В тот момент вот все-таки этично было работать, а снимать все-таки уже так.
Спасибо, Сэм, спасибо, Саша. Игорь Волошин, может быть.
Мне кажется, что этика – это сродни вот какой-то правде и свободе. Вот моя свобода заканчивается на уровне моей протянутой руки. Там, где начинается лицо другого человека. И если возвращаться к теме этика документалистов «Горячей точки», я скажу конкретно, если от тебя зависит ситуация той жизни, которая под прицелом камеры, либо это жизнь человека, да, кто перед тобой, то тогда нужно бросать камеру и брать мешок или лопату. Вот и все. А каждый должен заниматься своей профессией.
Игорь Волошин, я вот как раз человек другой профессии бы сейчас послушал Александра Делябина, киноведом.
Прежде чем говорить об этике, надо, наверное, все-таки признать одну вещь объективную, что сформировался колоссальный рынок торговли смертью. И это случилось после Второй мировой войны. СМИ, то есть фактически этими изображениями торгуют. И те люди, которые это снимают, они так или иначе все-таки поддерживают каким-то образом и свою жизнь тоже. Они тоже на этом зарабатывают. Вот. В этой связи, я так думаю, говорить об этике как-то очень непросто. С одной стороны, получается, что да, конечно, человек, который взял в руки камеру и в таких экстремальных обстоятельствах снимает, ну, как-то должен заботиться о том, чтобы никого не обидеть, не оскорбить, не унизить и помочь, да, и в то же самое время он должен думать о каком-то конечном продукте. Вопрос в том, кому этот продукт нужен, что с ним потом делать. А как бы вот об этом никто, по сути, не задумывается. То есть все идет как-то по накатанной, и чем дальше, тем больше камера вторгается в жизнь, и тем больше ужасов она показывает. Я не уверен, что это правильно.
Спасибо, Александр Дерябин. Сейчас бы я хотела послушать Сергея Лазницу.
Вопрос об этике, он выходит дальше за круг горячих точек. Это не обязательно горячие точки. Вопросы этики в документальном кино существуют и в других местах, и возникают постоянно. И помимо того, снимаете вы или не снимаете, в данном случае очень важно, как вы используете материал и какая коннотация этого материала, как вы потом выстраиваете картину, используя этот материал. В месте съемки, например, каждый человек, я так понимаю, существует, конечно, общее понятие, но каждый человек решает для себя, и это его личное решение и его личная ответственность снимать или не снимать. А что касается использования материалов или торговли смертью, существует же потребность, я так понимаю, у зрителей в этих материалах. Следовательно, вопрос гораздо шире.
Спасибо, Сергей Лазница. Любовь Аркус.
Мне кажется, этика – это система ценностей и соответствующий в этой связи кодекс поведения человека. И в этой связи профессиональная этика и человеческая, как мне кажется, ничем не отличаются друг от друга. То есть они глубоко взаимосвязаны. С другой стороны, что такое человек с камерой перед лицом трагедии? Понимаете, мы все сталкивались не раз с такой ситуацией, когда трагедия происходит рядом с тобой, и тебе страшно поднять глаза на человека, которому эта трагедия непосредственно касается. Вот мне кажется, что режиссер с камерой перед лицом трагедии на войне или во время землетрясения, или во время какого-то теракта, или еще что-нибудь в этом роде, он в любом случае человек чрезвычайно уязвимый, вынужденный каждую секунду решать для себя, как мне кажется, неразрешимые этические вопросы. Мы, как киноведы или как историки, знаем бесценность, абсолютную бесценность кадров, там, я не знаю, от Первой мировой войны или Второй мировой войны, или там кадры голода, допустим, 20-е годы. С другой стороны, мы представляем себе человека, который снимал на пленку вот этого голодного ребенка, который находится на грани полного истощения, да, к примеру. Мы представляем себе, в каком он находился положении. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, о чем говорит Саша, потому что мы все знаем, как последние, особенно несколько десятилетий, люди сидят перед экранами телевизоров и смотрят кадры, там, я не знаю, Пуча или войны в Ираке, или Беслана. Смотрят это уже независимо даже от своих нравственных качеств, они это смотрят как сериал. И приученность их вот к этим кадрам, которые они получают в новостных программах, это очень серьезная проблема.
Вот я бы хотела, чтобы режиссеры сейчас ответили на один из вопросов, который Любовь только что поставила, а именно режиссер, снимая в горячей точке, находится в уязвимой позиции. Каждым своим движением он отвечает на те вызовы добра и зла, которые перед ним возникают ежесекундно. Так вот, дорогие друзья, мне очень интересно, почему вы эту профессию выбрали? Вот почему вы выбрали эту уязвимую, хрупкую, странную позицию, которая связана с трагедией, смертью и с информацией одновременно? Эдуард
типа
Джафаров.
Адреналина? Адреналин, в первую очередь. В вторую очередь, помимо того, что это опасно, это сложно, это интересно, это глубоко. Попадая в эту ситуацию, решаешь действительно тысячи проблем. Если человек с камерой оказался в горячей точке, не обязательно даже в горячей точке, ураган, торнадо, там, Рита, что бы то ни было, Беслан, снимать надо все. все, что попало в поле зрения камеры. Это потом, когда ты пришел домой, сел за монтажку, ты там сам решаешь, что этично, а что неэтично. И опять же потребность, да, она есть, и она будет всегда. Потому что если завтра телевидение, допустим, откажется показывать, что происходит в Беслане, откажется показывать, что происходит еще где-то там, в первую очередь пишущие журналисты с подачи населения будут говорить, а что же там такое происходит, что нам не показывают, не говорят. То есть возникает другая ситуация, да, недоверие к государству. То есть, ага, значит, что-то скрывают, значит, там танки, значит, там давят, значит, убивают. Нет, вот кадры. Хотите увидеть, хотите знать, что происходит, вот и получите. Другое дело, опять же, допустим, Беслан, ну да, там были кадры, которые, может быть, не стоит показывать, да, чтобы не бередить души там этих вот матерей там и так далее. Но что-то надо показывать. У нас есть пример, допустим, Соединенных Штатов, когда 11 сентября было. Они тут же испытали обратную сторону. То есть вот CNN не показала, как человек выкинулся из окна, да? Вот лично мое мнение было, надо было это показывать. Почему? Потому что, во-первых, представьте себе, какая там внутри трагедия была, насколько это был бы сильный кадр. Что там внутри творилось, что человек, выросший на психологии Америки, раз здесь кругом полиция, пожарные, вертолеты и так далее, меня обязательно спасут, да, голливудское кино их так воспитало, вдруг человек выкидывается, значит, там ад. А обратная сторона медали, когда американцы начали бомбить Афганистан, на улицу вышли толпы демонстрантов, которые писали, вот, американская бомба упала, два мирных жителя погибло. Американцы тоже попытались оправдаться, показав этот кадр, а не подействовало, потому что вот это вот два человека, погибших в Афганистане, вот они перевесили.
Спасибо Эдуарду Джафарову. Сэм Клебанов, вы согласны, что надо показывать все?
Сложный вопрос. Мы как раз на тему 11 сентября, как-то говорили с Ллойдом Кауфманом, американским режиссером. Он, наверное, видел другие кадры на американском телевидении, потому что, может быть, вот 11 сентября CNN было в шоке и не показывало. Но потом это уже дошло до того, что многие американские телевизионные сети, они уже как бы воссоздавали события и, например, показывали репортаж, что должен был видеть человек, падающий со 100 какого-то этажа. В общем, это уже было так, с целью повышения рейтингов телестанции. И это уже было антиэтично. Знаете, потому что кадр часто будет этичным или неэтичным в зависимости от контекста. Был такой кинопроект 11 сентября, где несколько режиссеров сделали свои короткометражные фильмы, 11-минутные, об этой трагедии. И один из самых сильных фильмов сделал Алехандро Гонсалес Иньярриту. Он практически отказался от изображения, там только были звуки. И только на полсекунды возникали кадры с этими падающими людьми. И понятно было, что это сделано не из коммерческих целей, не с целью повысить рейтинг телестанции, не с целью такого шокового развлечения публики, а именно это пробивало просто публику, действовало на обнаженный нерв. Именно вот этот полусекундный кадр падающего человека.
Это степень трагедии.
Да, и в этой ситуации это было абсолютно этично.
Сэм Клебанов, Игорь Волошин, почему вы эту профессию выбрали? Почему про Чеченскую войну снимал?
Я уже как-то об этом говорил недавно совсем. Вот, кстати, это к торговле смертью. Недавно был я, позвольте себе отметить, фестиваль «Новая драма», кинотеатр «Док», который показывал параллельно с читками пьес, посвященных войне современных драматургов, фильмы о Чечне, да, разные фильмы. И там как бы вообще стали обвинять документалистов, да, а я там был как козел отпущения, потому что я был единственный, кто из режиссеров был в Москве на тот момент. Я долго сидел, потом наконец вышел и взорвался, но какая была их позиция, что значит... Все купились на тему войны. А я бы вот сейчас сказал бы, народ купился не на тему войны, да, а на тему смерти, да, что в первую очередь волнует любого здравомыслящего художника, да, там еще смерть, там любовь, там, да, и несколько других понятий. Я бы хотел сказать, да, чтобы закончить мысль про торговлю смертью. Действительно, на телевидении там, это как раз началось года с 98-го, абсолютно беспредельные репортажи с такой жестью. Скажем, если мы смотрим фильм Эдуарда Джафарова, это совсем другой контекст, да, это фильм. На самом деле я бы хотел подчеркнуть ситуацию, что мы сидим за столом с человеком, которых в принципе в мире может быть 5. Вот я вам клянусь. Потому что в живых из них не осталось никого. И благодаря как бы им мы, собственно, здесь сегодня собрались. То есть это первые люди, которые начали освещать вот эту сторону жизни, там еще с фотоаппаратами.
«Этика документалиста. Архив 2005 года». Люба, почему вы сочли эту тему центральной для своего журнала?
Это как бы явление, которое происходит не только в нашем кино, но и вообще в мировом кино, и не только в кино, но и в мировой культуре. В принципе, то, чем мы все занимаемся, я имею в виду и науку, и искусство, и все наши профессии, это то, что нас роднит, это то, что отличает, как бы, ну, есть humanist, да, есть scientist, и я не помню, как это естественные науки тоже как-то называются, вот есть, как бы, три таких главных раздела. Вот мы все, как бы, относимся к разделу humanist, мы постепенно теряем предмет. Это происходит не сейчас, это началось где-то примерно со второй половины прошлого уже теперь века. Мы теряем предмет, мы теряем совершенно связь со временем. И документальное кино в значительно меньшей степени, чем игровое кино, все-таки страдает вот этим ущербом. Оно все-таки гораздо больше приближено к человеку, оно все-таки гораздо больше связано со временем. Я пыталась сделать, как бы, в 1994 году антивоенный номер, когда началась война в Чечне. Мы делали номер, в 1996 году, вернее, который был построен на двух фильмах: «Кавказский пленник» Сергея Бодрова и «Духовные голоса» Александра Сокурова. И вот мне тогда показалось, что вот такое медитативное, очень осторожное кино Александра Сокурова, оно в значительно большей степени приближено к сути дела, чем жанровое, фабульное кино Сергея Бодрова. Мы тогда пытались с этим разбираться, что такое художник, у которого в центре сюжета война, которая происходит сейчас. Вот мне кажется, что вообще-то на самом деле это центральная тема.
Спасибо, Любовь Аркус. Давайте вернемся к этики монтажа все-таки. Вот об этом начинал говорить Эдуард Джафаров, о том, что отбор материала, он, в общем, тоже этичен, что снимать нужно все, а отбирать материал – это вопрос, ну, видимо, не знаю, вот здесь этики или персонального вкуса. Пожалуйста, Александр Дерябин.
Я немножко назад вернусь к тому, о чем говорила Люба. С одной стороны, происходит такое массированное вторжение визуальных образов в нашу жизнь, да, с другой стороны, мы как бы все хуже и хуже умеем ими пользоваться. Вот сегодня у нас колоссальный выбор, да, мы много всего знаем, много всего видели, но проблема-то остается в том, как этим пользоваться. И вот мне кажется, то, о чем говорила Люба, как раз с этим непосредственно и связано. То есть мы чувствуем себя на краю какой-то пропасти, вот такой зыбкой, когда мир и человек меняется, все время меняется, происходят какие-то колоссальные изменения, а мы за ними не успеваем. И в этом смысле проблема войны, проблема этики документалиста в горячих точках – это один из самых таких явных симптомов вот этой вот большой проблемы.
Спасибо Александру Дерябину. Я бы сейчас вот Александра Каменского послушала. Как вы монтировали?
Очень странное чувство меня не оставляет, когда я все это слышу, потому что я человек практический, и была в Москве так пунктирно.
Потому что вы в основном живете в Германии.
Да, я работаю там на телевидении немецком. И я смотрю российское телевидение, и я просто не понимаю, где все эти образы. Люди могут видеть их в телевизоре. Нет фильмов о войне, нет Чечни на экране. И на этом, по-моему, построено все телевидение теперешнее. И вот все фильмы, которые вот мои уважаемые коллеги делают о Чечне или о каких-нибудь трагедиях, где они потом показываются? В Германии, я знаю точно, есть канал «Арте», и там довольно мрачные вещи показывают. Есть новостная программа, и не одна, ну и так далее. Там понятно, где все это брать. А тут?
Цензура.
Так.
Сэм Клебанов.
Да, я тоже бываю в Москве пунктирно, но, может, несколько чаще, чем Александр. Насколько я знаю, здесь есть даже законодательные ограничения на то, что можно показывать из горячих точек, а что нельзя. И они в последнее время достаточно жесткие. Поэтому прежде чем журналист для себя решить вопрос, что этично, что нет, в России должен решить вообще, а что позволительно, что нет. И часто вот эти вот кадры, очень бьющие по нервам зрителя, они могут казаться неэтичными. Вот там показывают трупы, разрушения, смерть, но они оказываются очень действенными с практической точки зрения. Например, для нас с Александром, вот когда случилась трагедия в Шри-Ланке, мы были в Коломбо, столице, ничего не изменилось. Ходят люди по улице, машины ездят, свет горит всюду, рестораны работают. Ну, знаем, слышали по радио, что произошла трагедия. Когда мы увидели кадры BBC, до нас дошло, что происходит. И мы встречали там людей, которые приехали специально помочь, потому что они видели репортажи по CNN. Они увидели все эти кадры, телевидение донесло до них картинку шокирующую. И они бросили все свои дела, некоторые были очень преуспевающие люди, американцы, европейцы, и приехали в Шри-Ланку. Мы не видели никого, кто бросил бы все свои дела и приехал бы из России. И люди, которые, наши знакомые в России, которым мы писали письма, рассказывали, что происходит, мы вели фоторепортаж на нашем веб-сайте, нам прислали деньги, они говорят, если бы не вы, мы вообще бы не поняли, что здесь происходит, потому что новости из региона цунами, идут перед самой погодой.
Эдуард Джафаров.
Баб Беслан, опять же, эпизод. Вот маленький эпизод, да, вот эти вот с цензурами связанные и так далее, да. Только начались события. Уже все репортеры там, на месте. Стрингеры, в первую очередь, там же были, в видео, ребят. Но НТВ, второй канал, казалось бы, прекрасно, да, там включение чуть не через каждые 10 минут. Но вот здесь стояла толпа местных жителей с огромным плакатом, на котором было написано «Вам врут, там более 1000 человек». А шла информация, что там 300 человек. Ни один из них не повернул камеру и этот плакат не снял. То есть, с одной стороны, цензура, да, власть запугала так журналистов, что лишнее боятся сказать там, после Норд-Оста и так далее. И еще один момент. Журналисты сами себя так, хотя им никто не говорил, что этого снимать, не снимать. Они сами себя запугали, сами себя зацензурировали. Вот и получилось, что BBC,
цензура
опять же, оказалась первой, да, которая сказала, что там более 1000 человек. Я звоню, мне не верят, я говорю, ребята, на плакат посмотрите.
Эдуард Джафаров и Сэм Клебанов. Сергей Лазница, пожалуйста.
В принципе, я думаю, что кино – это один из способов познания человеком себя и познания того, что происходит вокруг, и попытка осмыслить то, что происходит вокруг.
Спасибо, Сергей Лазница. Александр Каменский хотел ответить.
Ну, опять же, как человек практический, есть хроника, есть репортажи. Есть все-таки кино. Разные цели, разные вещи. То, что делают BBC и CNN, это информация. И честь им хвала за это. Объективная честная информация. То, что так, кстати, не хватает здесь. А речь идет о документальном кино, насколько я понимаю. Вот тут я совершенно согласен с Сергеем, потому что он сказал все верно, все правильно.
Спасибо, Александр Каменский. Вот, допустим, существует такой человек Ларс фон Триер. И вот у него мощный темперамент и мощное морализаторство, и мощная режиссерская воля. Вот мне интересно, возможно ли, вот как бы сохраняя всю ту объективность, о которой говорил Эдуард Джафаров, просто демонстрируя кадры при помощи монтажа, создать некий моральный пафос, вот условно говоря, да?
Тут уж просто нельзя не вспомнить Майкла Мура, если уже заговорили, да, Ларса фон Триера. И еще один парень, как его звали, который снял фильм «Double Size Me».
Про
Макдональдс, да? С помощью монтажа можно вообще практически создавать параллельные вселенные. Знаете, объективность, она кажущаяся, потому что большинство режиссеров, снимая документальный фильм, подгоняют решение к тому ответу, который у них есть.
Сэм Клебанов, Сергей Лазница.
Когда вы ставите камеру, выбираете кадр, выбираете ракурс, вы уже субъективны. Когда вы монтируете согласно своим представлениям.
Это было мнение Сергея Лазницы. Я вот хотела Эдуарда Джафарова спросить.
И Лазница, они наверняка видели этот фильм. Мы с Хащеватским Юрием делали фильм «Кавказские пленники». Но вот я чуть-чуть начало уйду, и у меня был эпизод, когда Первую Чеченскую войну, я для BBC делал огромный репортаж, там минут на 12, наверное, там почти фильм получился такой, да. Я подал заявку, и мне сказали, снимай немедленно. Мы снимали всего лишь только как труп, то есть солдата, поместили вот ящик, там гроб, да, и мы его от Чечни до Новосибирска сопровождали. Все, что происходило с этим ящиком, мы снимали все подряд. Вплоть до того, как его принесли домой. Ну, этот материал потом для себя как-то не использовал. Ну, уже прошел, как бы, и ладно, и лежал в архиве. А потом попросил у меня материалы от Юры Хащеватский, да? И я был уверен, что он на этом огромном материале сделает отдельный фильм. Я считаю, что это отдельный фильм. А он сделал большой фильм, в принципе, о другом. А это просто оказался эпизод в большом фильме, да? В результате и фильм оказался, на мой взгляд, никакой. И эпизод провалился. Я понял одну вещь. Тоже, кстати, об этике. Надо прежде подумать, когда ты отдаешь материал другому автору, материал, снятый тобой, потому что как он его использует. Это то же самое, что и репортер, там, стрингер приходит на CNN или BBC, сдает материал, что будет с ним дальше, неизвестно, монтирует там.
Любовь Аркус.
Я думаю, что я вслед за Александром хотела бы все-таки тоже разграничить строго вот, репортаж и фильм. Потому что хвала репортерам и низкий им поклон. И чем больше они снимут, тем лучше эта история. Это навсегда, это не подлежит никакому обсуждению. Они должны снимать все, что они могут. Это понятно. Другое дело фильмы, другое дело режиссер. Режиссер – это уже отбор, это уже мировоззрение, это уже некое послание, которое он дает людям. Я, например, с огромным интересом посмотрела фильмы Майкла Мура. Они меня, так сказать, просто заворожили гораздо больше, чем любое игровое кино.
И мне было очень интересно, и я была, самое интересное, что я была идеологически совершенно согласна с этим человеком. И более того, я была очень как бы довольна тем, что наконец-то это сказано, все вот то, что я думаю своими словами. И в то же время что-то меня необычайно коробило. Очевидно, это что-то связанное вот именно со словами этика и деликатность, я не знаю, какое-то неумеренное приближение к чему-то, какое-то манипулирование чем-то, с чем нужно как-то обращаться более аккуратно, более осторожно, потому что Мур не репортер, он режиссер, он автор послания, он автор как бы некого художественного целого, совсем другое дело. Я вспоминаю фильм Алена Рене «Ночь и туман». Я думаю о том, что не сохранились кадры о том, как людей бросали в печи. Не сохранились кадры, как люди умирали в концлагерях. Не сохранились кадры, как все это происходило. Но в фильме Алена Рене «Ночь и туман», вот я говорю, у меня до сих пор, как бы, вот я видела этот фильм последний раз 15 лет назад, у меня до сих пор тут мурашки по коже, какой-то старик идет по перрону. Это старик, который депортирован, который сейчас погрузится в вагон со своими вещами и будет отправлен в Треблинку или в Освенцим или неизвестно куда. Каким образом это снято было, я не знаю. Как это нашел Алена Рене, я не знаю. Но этот кадр не меньше говорит в художественном произведении о том, что произошло об этой как бы до сих пор умонепостижимой трагедии, чем если бы нам показали конкретно, как этого человека уже привезли и что с ним там делают.
Спасибо, Любовь Аркус. Сэм Клебанов.
Я хотел бы еще тоже с Любовью Аркус немножко поспорить, потому что, понимаете, вот нет такого универсального правила, что этично, что какой кадр сильнее, какой нет. На вас очень сильно подействовал кадр с этим человеком на перроне, потому что он вступает в контакт с тем, что у вас уже есть в голове. Вы знаете, что его ждет. Вы видели много других кадров Освенцима, вы знаете, что с ним происходит. А если, например, документалист снимает кино документальное о геноциде в Руанде, о котором просто обычный зритель очень мало знает, хуту, тутси, кто там кого вырезал, то там, если вы просто покажете человека, который идет, тутси, например, да, с мешком, никто не подумает, что сейчас набегут хуту и отрежут ему голову. Так что иногда нужно показать что-то очень сильно, очень шокирующее, чтобы вдруг человек проснулся. А иногда действительно важно просто вот найти какой-то контакт с тем, что уже есть, что заложено уже в человеке.
Этика документалиста. Архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.